Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Сегодня у нас в гостях писатель и публицист Дмитрий Петров. Область его исследований – российская эмиграция. Особенно ему интересны изгнанники 70-х-80-х годов прошлого века. Яркие представители той волны – Барышников, Бродский, Ростропович, Аксенов. Можно ли, покинув родную страну, продолжать как-то влиять на нее? Где граница между самореализацией и ответственностью? И почему диссиденты в 90-е не стали властью? Мы поговорили с Дмитрием о семье и войне, о безграничной любви и свободе, об эмиграции и тоске, счастье и боли, а также о новой книге, посвященной сыну, погибшему на войне в Украине в апреле 23-го года. Дмитрий, большое спасибо, что согласились сегодня поговорить. Начать хочу с вашей новой повести «Родительский день». Расскажите, как связались в повести художественная условность и документалистика, как вы ее писали, о чем книга?
Для меня это очень сложный вопрос, на который есть довольно короткий и точный ответ. А документальность и вообще просто жизненность в этом тексте с фантазиями, разными художественными выдумками, если хотите, связала война. Не будь войны, и не было бы этого текста. Может быть, было бы что-то другое, было бы как-то по-другому. А здесь вмешалась война, которая разделила семью. А у каждой семьи, где любовь, есть стремление к соединению. Она, когда там любовь, она не может долго быть отдельно. А вот так сложилось, что мы с нашим сыном несколько лет были отдельно. Не по нашей вине и не по нашему желанию. И так складывалось, что если мы и встречались, то мы встречались где-то очень далеко от России и очень ненадолго. Это всегда было счастье, огромная радость. Но потом началась война, а он был в Украине. И встретились в Киеве, это совершенно незабываемое, потрясающее время, когда мы проводили целые дни, гуляя по городу, слушая сирены, глядя на, с одной стороны, беззаботную, казалось бы, хорошо одетую толпу людей на центральных улицах и площадях, с другой стороны, патрули вооруженных солдат и национальной гвардии, эти какие-то заслоны, куда нас не пускали. Вот. И все это время проходило в бесконечном разговоре, потому что когда слишком долго ты не видишь человека, которого любишь, вы не можете наговориться, вы не можете остановиться. А у нас было бы очень много тем. Там мы говорили о философских, я не знаю их высокими, о каких-то философских материях, о свободе, о трактовках свободы, о любви, об ответственности, о пределах свободы, о войне, о ненасилии, о политике и не политике, антиполитике, там, о партизанах, о Ближнем Востоке, о Курдистане, о массе вещей, о каких-то совсем простых, абсолютно бытовых, жизненных вещах, но постоянно. И нашим аккомпанементом всех этих бесед это была постоянная воздушная тревога. Во всяком случае, мне сейчас кажется, что она была и вечером, она была и ночью, она была и утром, она была и днем, она была все время. И мне было очень боязно, хотя, знаете, в Израиле воздушная тревога – это не такая, чтобы шибкая редкость. Да. Ты более-менее знаешь, как себя вести вот в такой момент. Но все-таки я его спрашивал, а как же нам вот сейчас тут, вот мы идем, вот оно гудит, Он говорит, ну ты представь себе, что вот какая-то ракета, там, X что-то, она целится прямо в тебя. Это же очень маловероятно. И, конечно, мы говорили о разнице в культурах, потому что возрастают все-таки разные. И я думаю о ракете так, а он думает о ракете сяк. Я думаю о риске так, а он думает о риске совсем по-другому. Я вижу жизнь как вот эту великую ценность и чувствую, что при этом, ну, у меня много там, чувствую, что у меня много вопросов к ней, а он видит жизнь абсолютно целостно, видит себя абсолютно цельной личностью. И у него к жизни вопросы совсем другие, чем у меня. И вот это все обсуждалось бесконечно, потом мы расстались, и с тех пор мы не встречались.
Вы скажите немножко про Диму, про вашего сына.
Мой сын, да, он ученый. Дмитрий Петров-младший, он ученый, он кандидат исторических наук, он исследователь русского севера. У него про это есть много статей. Он, с другой стороны, исследователь Ближнего Востока. Он автор многих статей о курдском сопротивлении, о курдской культуре. И, с другой стороны, о курдском политическом сопротивлении, борьбе за независимость и строительство новых форм общественного устройства. Несколько книг они сделали вместе с товарищами. Они перевели книгу «Воспоминания» одной из самых известнейших курдских партизанок Сары Джансыс, убитый в Париже турецким спецназом, турецкими спецслужбами. Он знал Курманджи, был одним из немногих людей в России, которые знали курдский язык хорошо. И, конечно, все эти бесконечные его путешествия не весть куда, потому что мы часто не знали, что он делает, где он находится, во что он включен. Потому что, когда это был Курдистан, он нам говорил, что это экспедиция. Когда это там, Швейцария, он говорил, что это конференция. Когда это было еще что-то, он говорил, что это круглый стол. Вот. Когда это была Украина, он говорил, что это волонтерство. Ну да, вот, это было так. Вот. Когда это была Москва, и он возвращался со сломанной рукой, он говорил, что упал с лестницы в метро. А на самом деле это было время беспощадной войны антифашистов с неофашистскими группировками в Москве, и в Питере, и вообще в России. И он в ней участвовался совершенно напрямую, о чем мы опять же тоже не знали, потому что, знаете, когда ты имеешь дело с молодым ученым, который получает все эти пятерки свои, издает и защищает кандидатскую у тебя на глазах, тебе сложно представить, что одновременно он включен еще в какую-то деятельность, потому что иначе невозможно понять, а как же он это все делает. И это не была политика, да? Это не была политика. Это не то, что я никогда бы не назвал политикой.
Это
была позиция. Это была позиция, да. Это была позиция. Это была жизнь такая. Вот такая вот удивительная жизнь. Вот, я в то время не готов говорить о нем в прошлом времени, мы говорим о нем всегда в настоящем времени, и на английском, и на русском, и на любом другом языке. Вот, поэтому был здесь, это как раз вот про то самое время. Но мы его не видели с тех пор, и комментировать это я сейчас не готов. Единственное, что я могу сказать, вот это и стала причиной появления книги. Так родилась эта книга, она родилась из большого горя, и с одной стороны, а с другой стороны, из колоссальной радости общения. Она родилась из любви. И это главное в этой книге, на самом деле. Вообще, я хотел... Видите, когда ты делаешь такую книгу, то рефлексия не помогает. Помогает, тут надо отдаться просто, не знаю, голове, рукам, вот тому месту, откуда идут эти слова на бумагу, потому что говорить про это мне очень тяжело. А слова идут на бумагу, и тут надо просто вот их записывать. И вот, собственно, как... И когда вдруг это заканчивается, когда ты знаешь, как ты закончишь, и ты заканчиваешь, ты понимаешь, что да, вот эта связь реальной жизни и каких-то твоих фантазий, а без них, когда это художественный текст, никуда. Да, что-то обязательно выдумывается, что-то обязательно сопутствуется, сопутствует каким-то реальным моментом. Вот вы сидите в Яфо где-то там и пьете кибуцное пиво, да, и вдруг появляется какой-то персонаж, который не существует на свете, но который говорит очень важные слова. Да, вы выдумали этого персонажа, потому что сами вы себе эти слова не можете присвоить, потому что они действительно приходят непонятно откуда. И порой это весело, порой это совсем не весело, но вот этот вымысел тоже там присутствует. И потом, когда ты начинаешь думать конкретно, потому что я сам себе задавал тот вопрос, который вы задали мне, и ты знаешь, что это соединило страшнейшая вещь на свете – это война.
Вы сейчас издали эту книжку в таком самиздате,
да.
Будет еще большой...
Да. Понимаете, просто дело в том, что издатели – люди медленные. Они очень хорошие. Я всячески приветствую великую инициативу Георгия Рушадзе и его Freedom Letters, и другие, там, Сандермоэн Паблишерс, другие зарубежные. То, что делает «Медуза», тоже очень хорошо. И другие издательства, которые делают литературу на русском языке сейчас, это очень важно, потому что русская культура перебазировалась во многие теперь страны, и теперь Россия уже вот настоящая та, которая мы. Да, она сейчас вообще мир захватывает постепенно. То есть у нее действительно нет границы в этом смысле. Один гражданин, который когда-то, так сказал, оказался прав, но это не его Россия, наша Россия. Это важно. А вот она не имеет границ. Global Russians, да, глобальные русские – это реальность. И у этих Global Russians есть своя культура. Это русская культура. Это может быть культура на иврите. Тогда это будет израильская культура. Но если это писал человек, который говорит по-русски и родился и знает русский язык, то это будет и русская культура тоже. Это тоже очень серьезный момент. Его тоже стоит обдумать. Это будет, может быть, на английском языке. Я знаю русских людей, которые блистательно пишут и берут премии на французском. Угу. Являются известными
Владимира
французскими
Набоков
писателями.
Тоже знаю.
Набоков – это да, это еще те времена, когда вот он, пожалуйста, писал свои романы на английском и издавался на английском.
Да, и Бродский. Это
да, и Бродский, да, это вот все. Василий Павлович Аксенов попытался написать роман на английском, написал. Правда, его там не издали в Америке, потому что издатели решили, что слишком много там всякой иронии и сарказма по поводу святых для американцев вещей. Они сказали, нет, ну как бы ты все-таки меру-то соблюдай, ты, конечно, большой американский профессор, и все серьезно, но все-таки вот не надо издеваться-то над звездно-полосатым знаменем, потому что это вот то, что вот тебе вот не надо. Это вот может быть какой-нибудь Курт Воннегут, это да. А все-таки ты только что гражданство получил, извини, пожалуйста. Вот хотя он блистательный мастер, безусловно, да, но вот и он, когда он пишет на английском, он все равно остается русским писателем. И этот роман «Желток яйца» – это часть русской культуры. И сейчас так будет, и так будет, и теперь так будет, возможно, долго. Это ситуация, когда, тем не менее, издатели, они медленные, у них есть процесс. Они взяли у тебя рукопись, они что-то с ней делали, они ее с тобой обсуждают, они ее смотрят на нее и так, и говорят тебе, о, говорят они, скоро все будет, отлично, все прекрасно. А потом возникают одни препятствия, потом другие препятствия, а потом ты вспоминаешь, что была такая штука, называлась самиздат.
Все
и ты идешь к издателю и говоришь, ребята, а вы не против, если я сейчас ограниченный тираж вот такой сделаю для себя, просто чтобы людям что-то показывать, потому что люди хотят иметь вещи в руках. Вот. И кто-то говорит тебе, да нет, не надо, а кто-то говорит, да ладно, давай. И ты берешь без всякого ISBN номера и без всякого указания издательства, просто какие-то друзья вдруг внезапно появляются, приносят тебе коробку с книжками, говорят, на. Ты говоришь, ой, просто смотрите, у меня есть принцип в жизни. Я никогда не платил никаким издателям ничего. Я всегда настаивал на том, чтобы они платили мне. Это очень важный принцип. Почему? Потому что я считаю, что это одна из очень важных оценок автора. Угу. Если издательство у него берет книгу, если издательство готово за нее платить деньги, это значит, что оно его оценило так. Если издательство говорит, знаешь что, мы тебя напечатаем, но ты только нам денежек заплати, это значит, оно его оценило совсем по-другому. Вот я всегда стремился к первому. И всегда было так. Поэтому, когда речь зашла об этом самом издате, я почувствовал, что я и здесь не готов. Но кого-то просить, потому что сумма маленькая, тираж маленький, тоже очень странно. Я говорю, это так. Это действительно было так. Люди здесь, в Вильнюсе, они вдруг вот взяли вот сюда, принесли, и вон на тот столик поставили эти две коробки, и все. И все. Вот так это появилось. Так появилось Real Thing.
Мы начали с вами говорить о том, что все новое, хорошо забытое старое. Здесь хочу перейти к вашей предыдущей книге, да, про соло на судьбе с оркестром, про третью войну эмиграции, да, и вообще обсудить, что такое эмиграция? Чем она отличается? Мы говорили про Набокова, да, это первая эмиграции, да. Аксенов, Довлатов, третья волна. Вы это хорошо изучали, это область ваших исследований. Да. Как вы думаете, есть ли что-то похожее, повторяющееся, и чем отличается нынешняя ситуация с эмиграцией от того, что уже было в России?
Да, это точно, да, у меня есть три книги от третьей волне. Другое дело, что они не то чтобы замаскированы под то, что это книги про писателей. У меня здесь две книги разных.
Про
книги
Аксенова?
Про Аксенова. У меня есть книга, обложка которой Анатолий Тихонович Гладилин, который долгое время был таким мотором советского литературного диссидентства. Но книга эта, но все три они невозможны были бы, если бы они были не о третьей волне, потому что эти люди, это часть этой волны, этой мощной культурной волны. И в большом смысле они прямые самые наследники и преемники первой волны. Мы не говорим сейчас о тех, кто бежал из России в эмиграцию в дореволюционное время. Да, это совершенно особая история, которая очень интересна, безумно интересна. Там были потрясающие люди. Мы говорим сейчас о том, что было после революции. Так вот, когда советская власть изгоняла из России людей культуры, начиная с Солженицына, Галича, которые были одними из первых в начале...
У которых были эстетические разногласия, в том числе.
Да, да, это у них были эстетические. А у советской власти были с ними политические разногласия. Потому что советская власть склонна была, как тоталитарная власть, да, как диктатура, она склонна была расценивать любое самостоятельное творческое движение как политическую акцию, направленную против нее. Любое. Вот ты берешь, ты Бродский, ты пишешь стихи про то, что рота матросов с фонарем идет из бани. Да? Вот, казалось, ну и так далее. Он много всего написал, где ни единого слова, никакой политики нет. Ну да, написал он, что мой прекрасный, мой пьющий народ. Ну так и что же такого? Вот. И Евтушенко писал, что пиво надо пить побольше. Значит, но Евтушенко, конечно, тоже трогали, но совершенно по-другому. Никто его никуда не ссылал, никто его в тюрьму не судил в суде. И уехать не вынуждал. Но только вот советская власть, она была склонна расценивать любой текст, любое изображение, которое расходилось с ее представлением о том, как надо, о том, каким великим социалистическим ценностям или коммунистическим ценностям должно традиционным, да, должно все это соответствовать.
Они всегда традиционные, но всегда
они
разные.
Они всегда традиционные, не только ковские там вот, да, разные, да, да, изм другой, да, всякий раз. Вот, то ты оказывался врагом, а как и с тобой поступали как врагом, с врагом. Тебя перестали печатать, тебя начинали песочить газетах тебя начинали таскать по разным партийным и другим мероприятиям и песочить там. Если ты был беспартийный, то, значит, на Союзе писателей, как Пастернака. Если партийный, то как Акуджаву, пожалуйста. Акуджаву, между прочим, многие забыли об этом, хотя он не был эмигрантом. Он когда в Париж приезжал, он сразу звонил с Восточного вокзала Владимиру Максимову и Гладилину и говорил: «Здрасте, ребята, я приехал, давайте встречаться». Это было, но он сам-то никогда не уезжал из СССР в эмиграцию безвозвратно. Или он звонил, например, тому же самому, одному из первых таких вот изгнанников, в кавычках, невозвращенцев, например, Виктору Некрасову, и ему говорил это. А Виктор Некрасов — это, между прочим, лауреат Сталинской премии и автор бессмертной книги о войне в окопах Сталинграда.
Ну, они, собственно, с Акуджавой...
Как они большие друзья, да. Ну, конечно. Значит, и вот это все происходит. И вот когда вы Акуджава, и вас публикует заграничное, там издатовское издательство «Посев», то вас влекут, значит, соответственно, в партбюро, и там вас исключают из партии. И только вышестоящий орган, где, может быть, нашелся какой-то человек с более-менее работающим мозгом, он сказал, или там еще каким-то органом, он сказал: «Да что же вы делаете, нельзя исключать такого человека, его же любят тысячи, там, миллионы людей, он безумно популярен, его исключать нельзя». И вернули обратно это дело, и так он в этой компартии и остался. Вот, но вообще это было общее место, обычное, потому что, ну, давайте там считать всех не будем. Значит, как? Гладилина перестали печатать после того, как он был, значит, знаменитейшим молодежным автором. Его перестали печатать. Он с израильским, как с еврейским билетом уехал, но уехал не в Тель-Авив, а в Париж.
Выбыл в Авир.
Выбыл, да, совершенно точно. Дальше, значит, Аксенов, его ближайший друг, да, он сделал «Континент». Он, конечно, шпильку вставил серьезную очень в советской власти, даже, может быть, спицу. Вот, выдавили его прямо, задав вопрос: «Вы куда хотите больше, на Запад или на Восток?» Он сказал: «Я хотел». Ну ладно, сказал, на Запад. Вот, жена тоже проголосовала за. Значит, кто еще? Владимова просто выслали, Войновича просто выслали, Солженицына просто выслали. Максимова тоже самый был вопрос. После того, как его продержали в сумасшедшем доме, какое-то время задали тот же вопрос про Запад и Восток. А он уехал на Запад и создал великий журнал «Континент», который стал и до сих пор остается одним из величайших вообще событий культурных в истории русского языка, русской культуры, русской литературы, если угодно, там, русской политической или социальной мысли и так далее.
Это эпоха толстых журналов.
Это эпоха, да, но там был всякий «Новый мир», который прям придушили, а здесь как бы «Континент», который, пожалуйста, значит, вот он доступен. 5 лет давали в СССР за «Континент». Ну, вот как-то так. Вот как-то оно так было тогда. И в этом, конечно, но при этом, когда они там в этой Франции или в Штатах, или в Германии оказывались, они встречались же там с еще живыми людьми первой волны, которые, например, там руководили газетой, в газете «Русская мысль», которая вообще светоч всех волн, да, ее еще руководили люди с первой волны. То есть, и когда они брали интервью людей третьей волны, вот тут-то они и встречались. Да? Вот потом «Радио Свобода», «Радио Немецкая волна», «Голос Америки», то есть очень серьезные уже службы и новостей, и службы информационные, и тоже очень серьезные культурные явления. Ведь «Свобода» передавал, и там я не могу сейчас сказать, сколько процентов, это надо спросить великого специалиста по «Радио Свобода» Ивана Толстого, он все это знает намного подробнее и лучше, чем я, но значительная доля вещания – это было просто чтение текстов. И когда Газданов попадал на «Радио Свобода», он читал. Когда попадал туда Некрасов, он тоже читал. То есть люди читали, и это был не только архипелаг ГУЛАГ, это были разные другие запретные тексты, которые нельзя было достать в СССР. С другой стороны, действовали специальные организации, которые занимались переброской книг на русском языке в СССР. значит, известное имя Вероники Штейн, которая, кстати, умерла в России, долго жила в России, но много лет возглавляла как раз такую организацию, которая при помощи там, студентов, артистов, бизнесменов и так далее, туристов, перевозили книги на русском языке. Это не обязательно, опять же, был какой-то уже такая жестокая диссидентская литература типа «Архипелага» и так далее. Но это могла быть просто запрещенная литература того же Аксенова.
Ну там, вот Гайто Газдан уже например. Так же возили.
Да, вот ну «Ожог». Я прочитал «Ожог» в начале 80-х годов, изданное издательством «Ардис», которое совсем не было никаким антисоветским, которое просто печатало запрещенную литературу, запрещенную в СССР. Чего не могли понять и чего, я боюсь, не может сейчас понять вот эта вот оголтелая пропагандистская шайка, которая там сидит. Вот там издания типа «Царьград» там, или «Взгляд». Я же мониторю постоянно всю российскую пропаганду, очень подробные, очень серьезные базы данных. Чего не понимают эти люди? Они не понимают, что если ты издаешь то, что официально запрещено какими-то инстанциями в стране, на самом деле ты не делаешь ничего плохого. Если в данном случае закон или какие-то регулирующие документы это дело все подвергают сомнению и запрещают, значит, что они не правы. Да? Не правы они. Это произвело беззаконие с их стороны, если говорить о том, что свобода слова, свобода печати, свобода самовыражения – это фундаментальная, основополагающая ценность, без которой никуда.
Интересно, а почему же нет, то есть как будто бы не эмиграция, не государственная машина не делают выводы из того, что уже было, потому что государство постоянно вот эту репрессивную свою практику, репрессивную пластинку повторяет практически по тем же методичкам, что это было до.
Ну да.
Эмиграция, ну, собственно, тоже как бы понимает, что есть какие-то каналы взаимодействия, да, но тоже как будто бы не движется дальше, и вот опять продолжаются в том числе и разборки внутри эмиграции, да, как если
это неизбежно.
Если Евтушенко против колхозов, то я за.
Да, да,
и
да.
Вот эта вот бесконечная да, какая-то человеческая природа, она как будто бы над...
Здесь есть что-то, не знаю, для многих люди считают, что это что-то мистическое, что это
проклятие.
Это проклятие, обреченность и так далее. С другой стороны, политологи трактуют это вполне рационально, но каждый по-своему. Я свое как бы, участие непосредственно в политической деятельности закончил довольно давно. Я много участвовал в выборах, как человек, который их ведет. Я участвовал во многих политических рекламных кампаниях, открыто, не очень открыто. Но я ушел в пограничье, я сейчас не там точно, вот, но я не могу сказать, что я полностью погрузился исключительно только в литературу, потому что я продолжаю мониторить пропаганду, потому что я продолжаю писать публицистику и публиковать публицистику, потому что меня действительно тревожит, меня действительно напрягает, и тяготит, и вообще и мучает то, что я вижу сейчас дома, в России, и то, что я вижу вокруг, и то, что я вижу на Ближнем Востоке. И я не могу просто взять, плюнуть на это и не писать об этом. Я пишу об этом. Вот, но штука в чем? Ваш вопрос. А почему это все происходит? Это все равно, что спросить, а почему в 1948 году 5 арабских стран напали на Израиль? И почему это повторилось 7 октября вот прошлого года? Опять. Да? Тут же ясно. Ответ на это есть, но это целая лекция. Мы не можем сейчас этого себе позволить. Поэтому чего я бы лучше сказал, чего я хотел бы. Я бы хотел, чтобы сейчас иммиграция прекратила лупить друг друга, значит, словесно и не только словесно, а занялась бы созданием полезных сервисов для тех, кто к ней принадлежит. Это сейчас уже несколько миллионов человек. И это не только издательство. Издательство – это одно. Это могут быть совершенно чудесные Например, инициативы типа «Пристаништи на Балканах», где для людей, которые вот приехали и не знают, куда...
Между прочим, выпускники нашей школы, Света и Саша Шмелева.
Вот, прекрасно. О, да, вот это-то. Да, и вот люди приезжают и не знают, что им делать, а Света и Саша Шмелева говорят, а вы вот можете вот здесь у нас 10 дней пожить, и в это время как-то сориентироваться, что-то понять. Вот вам, пожалуйста, юристы, они вам подскажут про эти вот документики или вот про трудоустройство. А вы как вообще дальше видите свою жизнь? Вот это же роскошно, да, этот сервис, это прекрасно. Или там, а я уже упоминал про издательство, или периодика, да, там «Медуза» в Риге, там чудесные совершенно ребята в той же Риге, если там до сих пор базируется Мартынов Кирилл, с которым мы много работали вместе, я много печатался у него в «Новой газете», когда она была в России, с удовольствием бы печатался сейчас. Но все эти люди, то есть периодика, да, то есть издания, которые дают для читающей аудитории здесь, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно, в Израиле, дают картинку, которая сильно отличается от той откровенно лживой картинки, которую дает пропаганда в России. Эти люди делают огромное и важное дело. Я уже не говорю о бизнесах, потому что, ну, слушайте, кафе, открытое иммигрантами из России, например, в том же Батуми, вместе с иммигрантами из Украины, это, мне кажется, это достижение.
Сейчас говорим больше про то, как в изгнании организовать все. А вот есть ли возможность влиять на то, что происходит в России, уехав? Потому что вот самиздат все-таки, вы тоже говорили, что проносили эти книги. Да, Радио Свобода все-таки целью ее было достучаться до тех, кто остался запертым внутри.
Да.
Вот сейчас есть такая возможность?
Но я думаю, что та же Радио Свобода, то как мощная очень медиа, структура, она может достучиваться. Кроме того, существует интернет. А Телеграм доступен в России. Телеграм, я читаю и тех, и других. Я читаю очень много Z-каналов. Я читаю много каналов.
Вы себя не щадите.
Не щажу, да. Я себя не щажу. Я сейчас как совсем ничего уже не больно. Вот. И я, с другой стороны, читаю постоянно и смотрю наши телеграм-каналы, YouTube, который в России вроде тоже сейчас как-то доступен, в какой-то форме говорят. Да? Все это очень ценно, все это очень здорово. Ну а кроме того, понимаете, люди... Вот когда-то, значит, я делал несколько интервью с таким философом Александром Моисеевичем Пятигорским, который жил с 75 и 76 года, я сейчас не помню, в Великобритании. Но потом, когда перестройка, и потом, когда уже постсоветская история, он приезжал в Россию много раз. Я делал с ним несколько интервью, они все были опубликованы. И я его все время спрашивал: Александр Моисеевич, вы как считаете, вот как... мыслитель, возможно ли возвращение тоталитаризма, террора и прочего в нашу страну? А он сказал, он говорил тогда, он же был пожилой человек, он говорил, может быть, выдавая желаемое за действительное. Он говорил, что нет, вряд ли сталинские варианты возможны, потому что для этого нужно такое скопление негативной энергии, которого сейчас в России нет. И так далее. Вот. Но, говорил он, возможные версии пострашнее сталинской. Возможные форматы похуже того тоталитарного, который мы знаем по книжкам Аренд и другим. Возможно, такие формы, когда в тупик встанут социологи, которые хорошо знают теорию тоталитарного общества, и скажут, это не похоже ни на что, а будет очень-очень плохо. И они будут после серьезных побоев, как некоторые мои общие, может быть, наши с вами общие знакомые, они окажутся в Америке или во Франции, или в Германии. уже в университетах, а не в Шанинке и не в Вышке, да, и не в университете московском или питерском. Вот. И они будут удивляться, а как же так, ведь все совсем другое. А результат вот такой.
Такой большой опыт был накоплен, да, то есть столько всего, казалось, было сделано, пройдено в преодолении тоталитаризма внутри себя, в, казалось бы, в перестройку и в 90-е, но почему диссиденты не стали
власти? О, на этот есть очень хороший ответ,
и да. И почему как бы не получилось закрепить институционально?
Да, я сейчас скажу одну вещь, чтобы закончить предыдущую, но она станет стартом для... Ответ на этот ваш вопрос. Значит, вот какая штука. Ведь я сейчас встречаю довольно много людей, которые говорят, слушайте, вот проходит какой-то марш в Праге, 4000 человек, бело-синие знамена. Вот, пожалуйста, проходит марш в Берлине, там освобожденный, обмененный Яшин, там Карамурза, там Юлия Навальная, там, значит, много других чудесных людей. Ну и чего? Ну да, записали, да, мероприятие оптично. А в это время люди с оружием в руках, они хотят нести в Россию идеи свободы, говорят мне. Они хотят нести туда и там сражаться, и победить, и наконец установить что-то, что вот мы сейчас разрабатываем. Но я-то же знаю, как это бывает. И я не могу к ним присоединиться, потому что я знаю, что чувствуют родители, когда у них погибли дети. И я никогда не посмею никого призвать к этому. Но при этом я скажу, что, ребят, если сердце, да, душа, эмоции, ум, да, разум, если они велят, ребят, никто не может остановить самоопределившуюся свободную автономную личность. Никто и ничто. Да, поэтому вот такая ситуация. Теперь, что касается диссидентов. Почему они не институциализировали...
Если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Да, свою антисоветчину. Да. Почему они были такие антисоветские? Вот тебе, пожалуйста, все закончилось. Советской власти больше нет. Делай, что хочешь. Хочешь, пожалуйста, туда. Хочешь, там, в Совет народных депутатов.
Хочешь партию строй.
Хочешь партию создавай, хочешь еще что-нибудь делай. Но тут есть один важный нюанс. Да, при этом, заметьте, что огромное количество... эмигрантов третьей волны, им вернули гражданство, им всем, почти всем вернули гражданство одним указом Президиума Верховного Совета. Mm-hmm. И возвращались они по-разному в разное время, но тем не менее многие возвращались, кто-то жил на две страны, как Аксенов, кто-то вернулся совсем, как Войнович, кто-то...
Алексеева.
Как Алексеева, да, или Алексеева утвердила. Вот. А, и вот отсюда трамплинчик возникает. Алексеева что сделала? Она создала московскую хельсинскую группу. Она успешно обеспечивала ее функционирование несколько успешных лет. Но... Московская хельсинская группа – это не государственная власть, это не участие в государственной власти. Это мостик в партнерстве между гражданским обществом и государственной властью. Тот, кто защищает права. Таких организаций было много. Это людей, которые этим занимались, тоже было немало. Алексеева, царство ей небесное, оставило нас. А хельсинская группа, мы знаем, что с ней случилось. Значит, эти люди никогда не хотели политической власти. Как вы помните, Сахарова, да, возвращенного из ссылки, чуть не силком втащили в этот съезд народных депутатов. И он мучился, как я подозреваю, там, значит, довольно сильно. Во всяком случае, вот Анатолий Тихонович Гладилин, он был очень близок к этой семье, в основном к Елене Боннер, но и к Андрею Дмитриевичу тоже. И во многом уехал, кстати, с их благословения. Так вот, он мне рассказал, что вообще-то она ему говорила, что Андрей Дмитриевич безумно страдал из-за того, что он приходится там везде сидеть, потому что его видение, да, его горизонт был значительно дальше и выше горизонта Горбачева. И того, что было... там эта, как она называлась, межрегиональная депутатская группа могла предложить.
Не было навыков политической жизни.
Не было.
И никто не хотел, потому что мы с Олегом Орловым разговаривали на этот счет, и мемориал, собственно, сейчас тоже говорят о том, что мы никак не хотели участвовать. Мы хотели, нам открыли архивы, мы все пошли в архивы, и мы никак не могли взять эту власть. То есть никто не пошел
они
туда.
Они очень хотели, да. Они другим хотели заниматься. Угу. Они, вот понимаете, когда вот выходили люди Навального и скандировали «мы здесь власть», они-то исходили из чего вот эти все люди, Орлов, другие замечательные ребята из мемориала, они исходили из того, что они уже здесь власть, и вот данные им властью, они занимаются там реабилитацией людей, mm-hmm. они занимаются исследованием, там, кто был палачом, кто не был палачом. И множеством разных прекрасных вещей, актуальной проблематикой разных. Они обличают...
Но и парадокс, что именно из-за отсутствия политической воли им не дали довести до конца правовую оценку.
Не
То
дали.
Есть вся их работа оказалась...
Не дали. А если мы возьмем вот этот культурный пласт, тех, кого мы упоминали, это Солженицын особняком, совсем особняком, условно, скажем так, от Галича до... Гладильно, он, кстати, так и не вернулся никогда, то мы увидим, что эти люди вообще ни при чем, они вообще о власти не думали. Они хотели, чтобы им дали возможность их книжки писать и издавать, или их журналы, как Максимов, издавать, или как Синявский мечтал, чтобы синтаксис издавали в России. И вдруг обнаружил, что в России достаточно людей, которые готовы читать синтаксис, но при этом... Если смотреть в процентном отношении, то там это было, вот, там, условно, там 50% эмиграции его читало, а в России это вообще меньше, там, совсем чуть-чуть. Да, то есть, и как бы, и что ему самому, ну, как ему быть в такой ситуации? Хотя и можно стало, а потом опять стало нельзя. Сейчас попробуйте синтаксис создать такой, какой он был в 80-х, в начале 80-х, в конце 70-х годов. Будете иностранным агентом мгновенно, понимаете? Вот, или там недружественной организацией. И все. И все. И вот и именно поэтому вот эта вот культурная среда, она готова была всячески оспособливать, то есть создавать культурное пространство, где возможны какие-то, да, политические уже изменения, которые будут производить те, кто читает эти книги, потому что книги написаны свободными людьми для свободных людей. Но эта молодежь не успела вырасти. Эта молодежь сейчас, она уже та, которая уже на СВО. Понимаете, ее загоняют в окопы, либо она в Грузию на велосипеде.
Вот говорят, да, что очень мало времени для всего это было, что было как бы всегда готовность к изменениям, предтеча этим изменениям. То есть все было готово всегда, было просвещение, опять же, то есть все эти культурные, правовые вещи, это все уже просветительские проекты, которые готовили, но из-за того, что всегда не хватало времени, как бы не смогло это все институциализироваться.
Я очень много ездил по России, у меня так складывалось, что я работал в журналистике, я работал в бизнесе, в том его изводе, который занимался как раз масс-медиа, или издательской деятельностью, потому что очень многие социально ответственные бизнесы в России финансировали очень интересные книжные проекты. То есть очень много я ездил на Дальний Восток, и в Средней России, и на Урале, и в Сибири. И я очень много общался с людьми. И могу вам сказать, что есть такое... И в Поволжье, кстати, очень много, почти все Поволжье. Вот, могу вам сказать, что в той же Казани, или в том же Ярославле, или в том же Иркутске вы обязательно найдете людей, с которыми поговорить. Самые разные, самые интересные, там, высокие культурные вещи, темы, да, люди привозят в Новосибирск, совершенно платя за это, да, не беря за это деньги, а платя за это, звезд балета, чтобы... Это не государственная организация, да? это люди делают это сами. И вы всегда найдете там интеллигентнейших, толковейших, приятнейших людей. С другой стороны, вы найдете там людей абсолютно безграмотных, не интересующихся, совершенно никак и ничем, погруженным в телевизор. И эти люди живут часто по соседству. И просто здороваются.
Ну так и в любой стране так получается.
Да,
в принципе,
да, да, да.
Ведь там,
но,
где... человек.
Смотрите, сколько революций пережила Франция, прежде чем она пришла в то состояние. Я не имею в виду то, в известном смысле трагическое состояние, в котором она находится сейчас, да, в связи с кучей разных факторов. Я имею в виду то состояние, где люди привыкли к свободе. Это очень интересно. Привычка к свободе – это мощная вещь. Да, это три поколения. За три поколения люди, в принципе, могут привыкнуть к свободе. И уже ситуация несвободы вызывает их отторжение. Отсюда все движения сопротивления времен Третьего Рейха во всех захваченных странах Европы. Везде, даже вот в Голландии небольшой, везде движение сопротивления. Почему люди привыкли жить в свободе? Этот Рейх им не сдался никак. Да, там коллаборанты были, да, там были свои фашисты, но, с другой стороны, там были люди, которые с этим сражались, в том числе с оружием в руках, спасая евреев или убивая нацистов. Да, привычка к свободе. В России привычка к свободе не возникла.
Наоборот, возникла вот эта вот такая атомистичная, системная болезнь общества, когда ты зависишь от государства. И как бы вот государство присутствует незримо везде и проникло слишком глубоко для того, чтобы как бы вот быть отдельно, самостоятельно.
Увы, увы, но 70 лет они действительно не проходят даром. За 70 лет, вот 70 лет как раз, это возникает привычка к тому, что с нами тот, кто все за нас решит. Даже если твоя бабушка, твой папа и ты сам видели и друг другу говорили, и сейчас говорите, что вообще-то вот эти вот действия начальства – это какая-то чепуха. Да, нам от этого лучше жить никак не становится. А с другой стороны, вот действия начальства, когда они подкрепляются массовыми репрессиями в течение лет примерно так 20. И вот соседа увели, там, и папу расстреляли, и там, и дедушку посадили, и дядю тоже. То тогда ты начинаешь понимать, что в общем опасно. Что не бояться государства опасно. Надо бояться. А если ты боишься, то ты на него полагаешься, потому что ты же сам ничего не можешь.
Это такой вынужденный патернализм со всех сторон.
Ну, ты не можешь ничего, связки. Да, вот ты как туда, ты как куда ни кинь, куда ни плюнь, там везде, значит, вилы тебе выходят. Конечно, ты начинаешь к этому привыкать. Потом тебе говорят, о, а теперь давай. И вдруг выясняется, что очень много свободных людей, они бац, и начинают с значками какими-то с Горбачевым. Помните, были значки, перестройка, стоит... Не помню, 3 рубля, много. Но кому хотелось, тебе покупать. А другие начинают воровать очень сильно, да, но то свободные люди, да. Третьи начинают на, значит, этих самых залоговых аукционах по-другому решать вопросы. Четвертые сращиваются с спецслужбами, это начинают так. Пятые в рэкет. Шестые музыку играть. Ну и так далее. А все остальные, у которых привычка сильная слишком, да, они как были, так и остались. И им только плохо стало, потому что вот заставляют же что-то делать, понимаете? Заставляют же своей головой, своими руками.
Хотела бы вернуться в завершение нашего разговора к его началу и задать такой, может быть, философский вопрос, а чему мы можем научить своих детей? Что мы можем дать детям для того, чтобы сделать их свободными, самостоятельными?
Да, мне очень сложно давать советы, потому что это может кончиться неизвестно как. Неизвестно как, потому что, понимаете, да, все находится в движении. Вот если бы мы жили статично, то можно было бы как-то, может быть. А когда все в движении, и, как говорил один мой хороший приятель, не знаешь, где взорвется, да, в следующий раз, а может, где хочешь. Давать советы такие сложные. Вот, я не знаю, я думал об ответственности, да, о сочетании ответственности и так скажем, там, и свободы, да, свободы и ответственности, я думал, где проходит эта грань. И я для себя сделал вывод, что вот грань-то проходит там, где кровь. Что когда ты предпринимаешь некое действие, ты, если у тебя есть ответственность, то ты либо говоришь себе, ты рассчитываешь, а будет кровь? Или все-таки без. Будут убивать, там, насиловать, ранить, наркотиками губить, да, людей. Или все-таки обойдется как-то, да, твое действие. Написал слово, ты же не знаешь.
Как оно называется?
Потому что оно действительно такое, что бах, и там, а потом даже не знаешь, что с ней делать тебе. Вон они лежат, да. Поэтому здесь очень сложно. Но я все-таки возьмусь процитировать одного человека, который, с моей точки зрения, очень талантливый педагог, прекрасный отец и очень-очень продвинутый социальный мыслитель. Позволю себе не называть его имени. Он тоже с нами, он в эмиграции, он тоже в Балтии. А вот он сказал мне, когда он узнал мою историю, прочитал книгу, он сказал, я его знаю много-много лет, у него 9 детей. Он сказал, знаешь, главное, чего мы как родители, он имел в виду именно родители, потому что есть воспитание школьное, детсадовское, еще всякое другое воспитание. Да?
Социализация.
Социализация, там... всякие лидеры мнений, там, не знаю, ориентиры в спорте, там, не знаю, в шоу-бизнесе. У молодежи очень разные герои. А это как мы с тобой, говорим, как папы, да, как отцы. Единственное, что мы можем сделать, самое главное, что мы можем сделать для того, чтобы вот то, что вы спрашиваете, произошло, это научить их самоопределению. Самоопределение, то есть четкому пониманию своего места в этом мире, четкой идентичности, которая должна быть не обязательно одна. Человек может быть одновременно, идентичность может быть у него еврейская, и одновременно идентичность как профессора математики, да? Вот. Или там солдата-добровольца, да? Где-то, вот, в горячей точке. А научить их этому, но... Ты учти, что как только мы научили их самоопределению, мы с ними больше ничего сделать не можем. Мы создали автономную, свободную, цельную личность, и дальше она живет сама. Единственное, что мы можем сделать, это спросить, ты не забыл ключи или телефон дома, или кошелек не забыл, там, а ты, у тебя шарфик повязан, да, и вот когда он будет уходить утром куда-нибудь туда, вот, надо не забыть его спросить, а шарфик он повязал или нет.